Всем привет! Это обсудим на канале Breakfast Show. Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, как только вы ее увидели. Смотрите вы онлайн или смотрите вы в записи, всегда не забывайте, пожалуйста, поставить лайк. Тем более, что сегодня у нас адвокат и политолог Борис Пастухов, с которым мы обсудим главные темы дня. Начнем мы, конечно, с последствий российского удара по Киеву. Ну и дальше пройдемся и по международным, и по внутриполитическим темам. Борис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, действительно, число погибших сейчас при российском налете на Киев достигло 19 на данный момент, раненых больше 60. Цифры погибших, вероятно, не окончательные, потому что продолжается разбор завалов. Налет был одним из самых крупных за все полномасштабное вторжение и первым такого масштаба со времени встречи, той самой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа, на которую так было много надежд. Более чем 600 беспилотников, десятки ракет атаковали. Киев был главной целью. Взрывами повреждены и представительства ЕС в Киеве, и здание British Council, и Брюссель в связи с этим вызвал исполняющую обязанности постпреда России, Лондон российского посла. Пока Дональд Трамп на данный момент на эту тему не писал, но сейчас в Вашингтоне 13:01 еще, может быть, напишет. Но известно, что сегодня с ним уже говорила Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, и повторила, что гарантии безопасности Украине должны превратить страну в стального единорога. По ее словам, Европа готова сыграть свою роль. Но пока за администрацию США высказался спецпредставитель по России Кит Келлог и также Линдси Грэм, сенатор-республиканец. Ну, вот эти удары по Киеву, пока Трамп показывает себя великим миротворцем, а Москва наносит самый смертоносный удар за последнее время. Это сознательное разрушение вообще любой возможности мирного трека какого-то?
Я не думаю, что нет. Тут мы все время смотрим на происходящее с наших таких маленьких площадочек, где мы сидим. Боюсь, что Путин смотрит на них по-другому. И Трамп, в общем, тоже показывает себя человеком, который смотрит на вещи отвлеченно, скажем так. У меня в последнее время, я сегодня думал, естественно, об этой атаке, и у меня возникло ощущение, что вообще в разговорах между ЕС и Россией, а, кстати, в последнее время между ЕС и США, есть один и тот же тренд. Россия делает что-то абсолютно выбивающееся из норм стандартов современного мира. ЕС, ну или просто европейцы говорят: «Господи, что же вы творите? Так же нельзя делать». А Россия говорит: «Ну подождите, но вы же сами так делали. Вот у нас записано там. Вы же мирные города бомбили, там, условно мирные немецкие бомбили, вы там японские города бомбили, бомбили, у вас была война, у нас война». Ну, кто там что начал, это дело десятое. Они говорят: «Ну подождите, ну, это когда было-то? Мы же с тех пор далеко ушли вперед». На что Москва отвечает: «Надо, с нами никто ни на тему не разговаривал. Мы никуда не уходили». И, в общем, это такой постоянный тренд. Сейчас в него немножко вписался Дональд Трамп, потому что он тоже нарушает все конвенции. Слава богу, пока не так кроваво, чаще всего. Но когда ему тоже говорят там права человека, нормы, Гренландия, вообще не отживать нехорошо. Он говорит: «Ребята, а что нам мешает? Ну а как вы свои территории получили?» Приходит к нему Дания и говорит: «Ты что творишь? Как сейчас большой скандал, что после того, как Дональд Трамп перестал много говорить об отнятии Гренландии, оказалось, что американцы начали сильно тратить деньги на пропаганду отсоединения Гренландии от Дании в пользу США среди местного населения». И Дания по этому поводу тоже вызывает дипломатов американских и много чего им говорит. А Америка, в общем, отвечает: «Ну, ребята, откуда у вас датчан Гренландия? Вы что, вырастили? Вы меня так же свистнули». Поэтому, возвращаясь к печальной теме дня, мне кажется, здесь то же самое. Москва говорит: «Мы добиваемся, ну, по их пониманию, военных целей». Просто в понимании международного сообщества сейчас военная цель – это удар по военным. Причем желательно в форме, желательно с оружием, и не в госпитале, и не на отдыхе. и не в ТЦК, он же военкомат, а вот военным на фронте. Тогда это военная цель. А на самом деле, что военная цель, ну, по большому счету, она это прямо не озвучивает, но подразумевает. Военная цель – это когда ты делаешь что-то с целью выиграть войну. Вот у Москвы военная цель – показать, что мы можем обстреливать Киев. А вы можете обстреливать газопровод «Дружба» там, или что там они обстреливают? Да, пожалуйста. А мы можем… Нефтепровод. А мы можем обстреливать Киев. Вы хотите сказать, что вам не нужно, допустим, воздушное перемирие, потому что ваш главный козырь – это дальние удары по территории России? Мы вам покажем дальние удары по территории Украины. То есть они это не воспринимают как какую-то акцию кровавого террора. Они это воспринимают как демонстрацию возможностей. Тем более, что я сейчас точную цифру не помню, но отчет сегодняшней ВСУ – это то, что из 600 сколько-то там дронов и ракет сбито 500 сколько-то. Да? Ну, то есть мы говорим, что Москва нанесла кровавый удар и убила 19 человек. Ну, если мы секунду представим, что эти дроны летели, а именно сегодня почему-то ПВО Украины перестало работать, то Москва бы нанесла удар не на 19 жертв, а на сотни жертв. То есть это пропорционально в десятки раз больше ракет и дронов летело, чем долетело. Поэтому нет, я не думаю, что это какое-то отдельное послание Трампу, кроме как послание о том, что а мы можем, у нас тоже есть возможности. И вообще Трамп продолжает верить, что мы давим. Потому что мы вот, вы говорите, на фронте у нас замедлилось продвижение, ну вот мы по Киеву можем ударить.
Ну вот, кстати говоря, вы сказали про нарушение Трампом каких-то конвенций и так далее. Сразу что-то вспомнилось мне история с Марокко. Точнее, в декабре 2020 года, прямо на излете своего президентского срока в рамках соглашения Авраама, Дональд Трамп признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой в обмен на нормализацию отношений Марокко с Израилем. Но дело в том, что этим Дональд Трамп, вот признав вот этот вот кусочек территории, суверенитет Марокко над Западной Сахарой, Дональд Трамп нарушил резолюцию ООН, потому что вот для осуществления компромисса он посчитал, что это необходимо сделать, что это можно сделать действительно. Ну вот и получается, что вот такая бурная деятельность, в общем-то, была у Дональда Трампа в разрез с территорией, в разрез с вообще признанными, так сказать, границами. Ну вот, пожалуйста, уже такое было, это все
Я бы,
декабрь.
конечно, покричал что-то про то, что вот наконец вы поймали Трампа за руку, но боюсь, там, в общем, ловить не наловишься. Ну и ситуация с там, перенесением посольства США в Иерусалим, она ведь тоже нарушает много разных конвенций, мало ли их там было. И к тому же мы знаем, что отношение Дональда Трампа к географии, оно художественное, скажем так, да.
Творческая, действительно, уж точно, да.
Крым развернут в Техас в открытом океане. Ну, как бы дальше уже понятно, что человек не очень хочет мыслить категориями там, международных отношений, реалий на земле, реалий международной дипломатии, ну и даже реалий географических. Это все ниже его. Нет, тут я подхожу с того, что реально Трамп и Путин в этом плане говорят на одном языке. Кстати, на этом же языке говорит Китай. Просто он говорит совершенно другое, он как бы смотрит на это более стратегически. И, в общем, про Китай тоже можно много чего сказать. Но смысл там такой же. Они абсолютно так же смотрят на вещи прагматично, считая, что налет западной цивилизованности, во-первых, это искусственная выпендрёж, а во-вторых, это слабость, а не сила.
Но про Китай, к Китаю еще обязательно хочется вернуться, но что касается Европы, вот казалось бы, ведь Европа уж сейчас, встречались все с Трампом, и вместе с Зеленским летали, и всячески говорят про то, что сейчас новые санкции, вообще обсуждают изъятие замороженных российских активов, и новый пакет санкций будет такой уж, раз такой, и так далее. Но какие реальные рычаги есть для у Евросоюза для давления на Москву сейчас?
Мне кажется, надо отталкиваться от другого. Мне кажется, надо отталкиваться от того, что Евросоюзу вообще нужно от Москвы сейчас. То есть есть расхождение между декларативной политикой и реальной политикой, его же можно трактовать двояко. И мы чаще всего трактуем его как просто слабость Евросоюза. Мы принимаем, что их декларативная политика является их реальной политикой, а то, что у них не получается, это они идиоты. Ну, или слабаки, или как кому еще больше нравится. Что мы имеем на деле? Мы имеем декларативную политику полной поддержки Украины. Как вы сказали, серебряного единорога, бронированного единорога?
Да, она так это определила
Да.
сейчас, точную цитату, стальной
Стальной
единорог.
единорог. Ну, кстати, не самый очевидный выбор. То есть, если бы мне сказали кого-то делать стальным животным для обороны, я бы стального носорога. Не так красиво, но зато покрепче будет. Ну, не суть. Или, может, потому что живот – существо сказочное. Может, поэтому. В любом случае, стальной единорог – это красиво, это понятно, это декларативно. И мы все видим, что на практике слова расходятся с действиями. Можно сколько угодно обсуждать, но милитаризация Европы идет существенно медленнее, чем ожидалось бы в этой ситуации, и даже существенно медленнее, чем обсуждалось. Милитаризация это имеет часто признаки издевательства. Есть одна история, которая мне очень понравилась. Я, по-моему, ее никогда не рассказывал. Не знаю, наблюдали ли за ней вы и наши зрители. Но, исходя из того, что кто-то наверняка пропустил, я ее скажу все равно. Поскольку большое количество времени провожу в Италии, в частности сейчас, я слежу за местными новостями. И была новость, она далеко не ушла, там на BBC, по-моему, была статья небольшая, о том, что Италия наконец сподобилась сделать то, что многие-многие десятки лет хотела и планировала. Но, откровенно говоря, собирались это делать еще и древние римляне, так что даже не десятки, а несколько тысяч. А построить мост между Италией, континентальной и Сицилией. Это очень сложное сооружение, там оно само по себе длинное, но это не страшно. А проблема в том, что там землетрясение постоянное, и еще вулкан рядом стоит, поэтому построить надо так, чтобы оно могло свободно болтаться. Инженер я никакой, но смысл именно в этом. Это должен стать самый длинный подвесной мост в мире, причем с каким-то диким совершенно запасом, типа в километр от следующего по длине, который в Китае. Стоит это все космических совершенно денег, у Италии на денег никогда не хватало, никогда не решались. И вот, наконец, Италия объявила о том, что это состоится. И, казалось бы, в Европе, ну не то чтобы кризис, но прямо скажем, неблагоденствие. В Италии тем более неблагоденствие. Почему? А ответ на почему лежал в конце этой статьи. В общем, я бы сказал, мелким шрифтом. Нет, шрифт был тот же, но в самом конце. Там написано, что, делая презентацию, итальянцы сказали, что помимо улучшения экономики, географии, связи, туризма, этот мост будет надежный, и по нему могут ехать танки и войска в поездах. На железнодорогу тоже предусмотрено. Соответственно, это позволит быстрее перекидывать войска в случае необходимости в Сицилию обратно. И поскольку это делает это военным объектом, то бюджет будет засчитываться в те траты ВВП, которые Италия обещала Трампу поднять в рамках их коммитмента к НАТО. То есть,
Вот чего не хватало Древнему Риму, Дональда Трампа.
да, то есть вопрос ключевой в чем? Что Италия, как и вся Европа, сказала Трампу, что поднимет процент ВВП, который они тратят на оборонку. Вроде все правильно, но когда вчитываешься, выясняется, что они собираются обороняться от России при помощи моста на Сицилию. В принципе, дело важное, подход интересный, но мы все понимаем, что это форма словоблудия. То есть там кто там Трамп обижает, Путин ударами по Киеву или итальянцам инвестиции в военный мост, это еще поспорить можно. Поэтому возвращаясь к, извините за такой офф-топ, но тоже сложно.
Очень показательно, особенно учитывая, что Джорджа Мелони вообще-то ближайшая подруга Трампа, и Трамп так ее любит.
Дружба дружбы, а военный бюджет рознь. Да. В общем, возвращаясь к теме. Европа милитаризуется медленнее, чем все ожидали. История с отправкой контингента миротворческого в Европу как-то сцеживается. Там вот начиналось со 100 тысяч вдоль границы с Россией, кончается пока сколько там, 6-7 тысяч в Западной Украине. Видимо, там, как, по-моему, Буковель называется, курортный комплекс. Ну вот, видимо, там будут сосредоточены войска европейские. А в Украине там, наиболее логичное место размещения, как раз до моста ехать удобно. А, поэтому тут слова расходятся с делом, как сказал. Но дальше возникает вопрос, что из этого является наигранным и противоречащим интересам Европы, как она все это видит. Мы чаще всего это считываем как то, что интерес Европы – это то, что она декларирует, а вот это все размывание – это случайный результат. А на мой взгляд, в общем, вполне допустимо, что то, что Европа декларирует, это не более чем слова. И смысл того, что Европа хочет получить, это передышку, да, видимо, какое-то довооружение своих сил и восприятие Украины как буферной зоны. То есть внутри себя Европа тоже подсчитывает и ищет, и говорит, ну да, это Восточная Европа, да, это советская это зона влияния, да, нет, это часть Советского Союза. Ну, мы порыпались с тем, чтобы это перестало быть зоной российского влияния. Мы за это платим, но слишком дорого платить мы за это не будем. Они тоже считают, они слышат мнение украинцев и мнение жителей стран Балтии о том, что Путин часто переварит и пойдет дальше. Они также слышат мнение своих экспертов, которые говорят, Путину это переваривать 100 лет, он не доживет. Поэтому давайте сделаем, чтобы аппетит у него пропал, чтобы он переварил это с трудом и с болью. И, в общем, ну, осложним его процесс, чтобы соблазна больше не было. А так пусть он дальше в этом варится. Мы на деньги потратили, мы еще потратим. Слов красивых скажем. Поэтому тут очень, очень тонкий момент того, что Европа декларирует, и того, что Европа на самом деле делает. Поэтому да, возвращаясь, ну да, они вызвали послов, а еще что сказали, еще денег дадут. Они много делают с точки зрения финансовой, на самом деле. Я просто не уверен, что они реально считают, что то, что они озвучивают и обещают украинскому народу, я не уверен, что то же самое, что они озвучивают украинским лидерам, к слову. Это то, что они имеют в виду.
Ну и они, получается, не так опасаются, то есть страны Балтии, судя по всему, опасаются. Но если говорить про другую Европу, другую часть Европы, про Западную Европу, то получается, они просто не так боятся.
Ну, тут, да, давайте опять же разделим. Страны Балтии боятся понятного. Их физически можно оккупировать. Я сейчас не собираюсь вдаваться в военную экспертизу, будет ли это 3 дня, или это будут очередные 3 дня в больших кавычках. Но понятно, что как минимум грозит угроза, извините за тавтологию, войны, вполне себе реальной. Понятно, что у Кремля может быть губа раскатана на это. Но это их страх. С точки зрения условно Великобритании, обладающей ядерным оружием, и с точки зрения условной Франции, обладающей ядерным оружием, представить себе физически российские танки, которые пытаются вкатиться в Париж, ну, очень сложно. Тем более, что много говорится о том, что Европа не готова воевать, она действительно не готова воевать, но то, что происходит в Украине, показывает, что Россия готова воевать отнюдь не в том формате, как это видел в советских учебниках. То есть вот эта концепция холодной войны, что танки прорывают линию разграничения западного восточного Берлина, ну, Берлина, восточной Германии, врываются на территорию ЕС и давят все, что только можно до Мадрида, она тоже, мягко говоря, не выглядит суперреалистично, глядя на то, как эти танки пытаются прорвать линию ворота в Донецкой области, прямо скажем, не так страшна картинка с точки зрения европейцев, не такие высокие риски, что тогда катится. Эти танки, а значит, с точки зрения Европы мы возвращаемся в исходную позицию. Но Россия будет замораживаться по какой-то линии. Возвращаясь к нашим украинским слушателям и не слушателям, там же очень популярна концепция, что между Россией, на границе России и российского влияния должен быть ров с крокодилами. Европа, в принципе, согласна с этой концепцией. Правда, они хотят торговать над рвом, но ров нужен. Вопрос в том, что не все в Европе, очевидно, что ТРОВ должен быть по границе Украины 91 года с восточной ее стороны. Поэтому, повторюсь, Европа взвешивает, оценивает. Это не значит, что я согласен с такими оценками, но мне представляется, что надо понимать, что они есть, и они довольно широко распространены как в элитах, так и в обществе.
Ну и говоря про США, тоже там часто мы в последнее время слышали про, вспоминали и про Гонконг в США, ну, что можно отложить на 49 лет, на 99 лет, вот а сейчас заморозить. И Линдси Грэм говорил про Берлин, как Берлин был разделен, и что, мол, да, был разделен в какой-то период, но ведь это закончилось, это всего лишь период какой-то некоторый был. И вспоминали, кстати говоря, про страны Балтии еще во время мюнхенской встречи с Джей Ди Венса, той самой знаменитой его речи, когда Кит Келлок был в Мюнхене тоже, давал интервью, он вспоминал про декларацию Уэллеса, декларацию Госдепартамента о непризнании де юре оккупации стран Балтии Советским Союзом, вот, но де-факто признание. Ну, в общем, много было и с американской стороны всего сказано, но тут Джей Ди Венс вдруг дал интервью и сказал о том, что США солидарны с Зеленским, и вообще Дональд Трамп согласен с Зеленским в вопросе территорий. Но тут же он признал, что обе стороны ничего не добиваются на фронте, вообще запутались как-то все. И Дональд Трамп, с одной стороны, говорит, что то слова Лаврова – это bullshit. Тут меня должны запикать на американском телевидении. То, значит, вот теперь согласна, оказывается, что какая-то запутанность очень большая есть. Как вообще мы можем оценить, можно ли как-то оценить роль США сейчас?
Ну, что мы вообще перешли давно от одной русской пословицы к другой, от слова «не воробей» к «человек хозяин своего слова». То есть надо забыть о том, что администрация что-то говорит, и это что-то значит. Он сам сказал, сам взял, причем 3 раза в течение эфира. Я думаю, надо немножко разбавить серьезность темы другой байкой, если можно, свежей, к слову. Немножко говорящий о том, как Америка в лучших свои времена, а сейчас, наверное, все-таки не лучшие времена, с здоровой долей цинизма относится к тому, что и как этично, правильно и устроено. Значит, на днях произошла маленькая история. Сначала, возможно, вы читали, историческая справка. В Голландии во время оккупации Второй мировой войне у местных евреев и их сторонников, ну, у евреев-то просто, а у сторонников чуть более сложно, отнимали их имущество и распродавали его за гроши членам и друзьям партии, понятно какой. Один из таких людей, фамилию сейчас не воспроизведу, помог множеству евреев бежать из Голландии, понял, что его скоро возьмут, сам бежал, к сожалению, в процессе бегства умер в море, ну, не утонул, а умер. Его тело похоронено в Англии, а его потрясающую коллекцию искусства распродали. Распродали за гроши, естественно, не в пользу его имущества. После войны ее стали собирать обратно, собрали маленькую часть в Рейхсмюзее в Амстердаме и передали существенную часть найденного, ну, все, что в музей не пошло, его единственной наследнице, племяннице, которая, так понимаю, чуть ли не до сих пор жива, к слову. Ну, или, по крайней мере, наследники точно живы. Ну, много картин пропало, в том числе очень ценных картин, их искали, ищут, дело прибыльное найти такие картины. И вот вдруг прорыв на этой неделе случился, их нашли. Их нашли в Аргентине. Следующим образом, одна старушка, ничем не примечательная, выставила свой дом на продажу. Дом очень дорогой, в хорошем районе Буэнос-Айреса. Эти фотографии дома попали в сеть, естественно, они выложены. И вот на фотографии этого дома в гостиной висит большая красивая картина. И надо же такому случиться, картину эту признали. Более того, когда решили порыться, обнаружил, что сестра этой старушки имеет соцсети, видимо, Facebook, не вдавался в подробности. И там она запечатлена на какой-то вечеринке уже у себя дома, а там другая картина из коллекции того же коллекционера. А как же такое могло случиться? Ну, старушки говорят, что ничего о таком не знают, естественно, никогда не слышали. Но оказалось, что старушки не просто так, а дочери секретаря Геринга. Ну, как бы, там само собой разумеющееся, как это попало к секретарю Геринга, понятно. Неудивительная история. А к чему здесь американцы? Стали копаться в этом секретаре. Интересно же, как он оказался там. Ну, в Аргентине он оказался из Бразилии. Ну, допустим. В Бразилии он оказался из Швейцарии. Тоже пока понятно. Как же он оказался в Швейцарии, будучи до этого теста в Германии? Оказался он выпущенным из американского центра содержания временного, где их допрашивали и оценивали их опасность, степень вины и вообще стоит ли их судить, отпустить. И, казалось бы, секретарь Геринга звучит как человек, которого, ну, как минимум, стоит судить. А есть его досье американское, на него составленное, там же все записано, которое написано, что тип крайне скользкий, я близко к тексту цитирую, урвал себе немерено денег, очевидно, очень богат, надо отпустить, может пригодиться. Поэтому я к чему? В общем, к ситуациям военным Америка относилась, относится с здоровым цинизмом. Мы это знаем давно, мы это знаем по многим конфликтам, поэтому можно было начать не с этой истории, а с создания ракетной и космической программы США, но просто это более заезжено. Но тут, опять же, их слова, понятно, что они продолжают озвучивать какую-то степень идеологической повестки. А на практике уже давно понятно, что Трамп с удовольствием бы отдал Путину чего угодно, потому что его война... Мы не знаем, готов ли он воевать за... Ну, за Тайвань точно не готов, в моем понимании. За первенство в мире с Китаем, и готов ли он реально с ним бороться, или он это готов продать. Но совершенно точно он не видит смысла бодаться с Россией, потому что Россия никакое первенство не претендует. Ну, в смысле, Путин там может что угодно говорить, там тоже хозяин своего слова сидит. Но Америке понятно, что никакая конкуренция России и Америки невозможна за влияние в мире, ну, ни по финансам, ни военным, ни каким другим ресурсам. То есть воевать ему не нужно, деньги тратить на это ему не хочется. Идеологически Москва никакой угрозы ему не представляет, потому что никакого нового коммунистического манифеста мы не отрыли и никакого комментария не создали. А то, что Москва помогает правым немножко фашистам приходить к власти, ну, Трампу это явно не угрожает. Это может угрожать американской демократии, но Трампу все хорошо по понятным причинам. Соответственно, ему с Москвой бодаться не о чем и не хочется. И он поддерживает Украину не в той степени, в которой может, или в которой не боится, как это делал Байден, условно. При том, что не скажу, что я в восторге от его действий, но он поддерживает в той степени, в которой, как ему казалось, он поддерживает Украину и идею, но при этом не провоцирует ядерную войну. Трамп поддерживает Украину в той степени, в которой меньшая степень поддержки, по его мнению, нанесет непоправимый урон его репутации.
Ну, что касается действительно репутации, там ведь ему приходится еще и все-таки, как бы не хотелось вообще не смотреть ни на какие опросы, тем более, что сам Трамп пишет, что у него 70% рейтинг поддержки, а как? Только Трамп и прав всегда, понятно. Но в действительности, судя по всему, 44 и ниже, а еще и большинство американцев по Pew Research Center согласны, 68% согласны с тем, что война должна закончиться то без контроля России над какими бы то ни было украинскими территориями. Ну, оставляем за скобками реалистичность, но просто вот так бы хотели американцы, чтобы закончилась война сейчас, вот прямо сейчас. Ну, Дональд Трамп не может уж совсем на это не обращать никакого внимания. Все-таки нужно, еще и 26-й год все равно маячит так или иначе. 54% считают, что слишком близок Дональд Трамп к Владимиру Путину, слишком расположен к России. Ну, вот в общем, все эти призраки его так или иначе все равно, так сказать, преследуют, как мне представляется. Но Китай, наверное, самое главное, действительно, вот этот самый главный полюс, который Дональда Трампа волнует в действительности, ну, в экономическом плане, по крайней мере, прямо сейчас идут переговоры не только украинской делегации и американской стороны, но и торговые переговоры американской стороны и китайской. Ну и сейчас вот будет сначала саммит ШОС, потом еще и будет большой парад в связи с окончанием Второй мировой войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И вот Си Цзиньпин принимает там и Путина, и Моди вместе. Моди вообще впервые в Китае за 7 лет. Вот это все какой-то новый альянс глобальный создается.
Я не уверен. Мне представляется, что это слишком разные интересы у всех сторон, чтобы это был альянс. Это скорее все-таки попытка пока застолбить площадку, а не альянс. То есть сам факт того, что мы можем говорить без американцев, это пока, знаете, есть такое. Концепция, что когда ты кому-то очень сильно пытаешься показать, что он тебе совершенно не нужен, это, в общем, частью показывает, что на самом деле ты довольно сильно от него зависишь. А так и тут. Тут как бы Моди, Си и Путин собираются, там еще Ким Чен Ын с ними, но это уж дело десятое, а они собираются, чтобы показать, что им не нужен Трамп, чтобы собраться вместе. Моди надо показать, что он не пойдет на поводу, он сильно независимый, и он может не только с Трампом дружить, но и против Трампа дружить. Си, понятно, надо показать, что он может собрать всех у себя под крышей. С Путиным-то подавно, особенно если учитывая, что Путин только что встретился с Трампом, и как бы он должен показать, что, ребята, это не Трамп, а миротворец, который пришел взрослый в песочницу и начинает нас тут с Украиной мирить. Нет, я уважаемый лидер, я вот налево пошел, теперь направо пошел, начинал сначала направо пошел, теперь налево пошел, если мы говорим про идеологический спектр. Поэтому все собираются и все показывают, но показывают в какой-то степени внутренней аудитории и в не меньшей степени Америки. И то, как все это пытаются показать Америке, на мой взгляд, подчеркивает, что все-таки недооценивать роль США с Трампом, без Трампа или вопреки Трампу не стоит. Моди и Си интересы слишком разные, чтобы возможен был альянс. Он может быть ситуативный, они могут вместе пытаться раздавить санкции Трампа, например, ну не санкции, там, пошлины. Они могут вместе пытаться уломать Россию на еще больший дисконт. То есть я слышал в нескольких местах какую-то повестку того, что Путин едет уговаривать Индию и Китай покупать больше энергоресурсов в России. Ну, в моем понимании, все-таки не так работает. У нас частично рыночная экономика, поэтому Китай и Индия покупают столько ресурсов, сколько Путин готов продать им с умопомрачительной скидкой. И если он начнет доплачивать за покупку российской нефти и газа, то им хватит еще больше. Ту же копилку, что Китай является главным потребителем иранской нефти. В общем, по той же причине. Он не столько потому, что им Иран поддержать нужно, сколько потому, что иранская нефть под санкциями и стоит дешевле. Поэтому тут что уговаривать? Ты дисконт давай, и они сами уговорятся. Нет, они у каждого свои интересы. Индии с Китаем очень сложно представить в альянсе, потому что то, что хочет Индия, как страна в целом, это стать Китаем. Ну, в том плане, что Индии очень нужно пройти свою модернизацию, и Индия по населению, как мы знаем, теперь превышает Китай, а вот по благосостоянию сильно от него отстает, и там, в общем, большом куске это доиндустриальное общество, несмотря на то, что там в других местах это общество уже посовременнее Америки, может быть, там их IT-столица и так далее. Но в целом в большой своей массе это очень бедное индустриальное общество, которое Если будет у кого-то отнимать производственный хлеб, то у Китая. Поэтому представить, как сейчас Вьетнам отнимает это же у Китая. Китай начинает богатеть, цены на труд растут, и этот самый труд уползает в Вьетнам активно. Там дальше стоит еще Индия, у них еще дешевле, они еще дальше, и поэтому представить их альянс чисто экономически очень сложно. Идеологически тоже понятно, что и Моди, и Си это автократичного склада лидеры, естественно, разного степени, но Моди тоже тот еще демократ. Не в рамках этого разговора можно подробности влезать, но там свои скелеты в шкафу обильные. Но я не думаю, что это альянс. Это все-таки именно форум, это попытка показать, что площадка, возможно, другая. Си важно показать, что это его площадка. Моди важно показать, что у него есть площадка. Путину важно показать, что он может, что его приглашают на какую-то площадку. Так что тут у каждого свой личный интерес.
Ну и да, и действительно, и Ким Чен Ын там еще будет присутствовать, просто как еще и дополнение
Ну, мне
такое.
кажется, Ким Чен Ын это как часть парада. То есть он, конечно, стоит на трибуне, но в принципе, вот тут большая ракета едет, вот тут большой танк едет, вот тут большой Ким Чен Ын стоит. В принципе, это часть декорации.
А важно ли вообще будет смотреть на то, какие делегации приедут, кто именно приедет, какие будут переговоры, как будут разговаривать с российской стороной, по крайней мере? Ну вот за вот эти детали имеют какое-то значение, или действительно они все просто бегут 3 дня, чтобы сказать, что им Трамп не нужен?
Слушайте, ну понятно, что надо делить на два полюса. То есть будет там что-то содержательное, что для них будет важным. Естественно, встречаются люди, контролирующие огромный сегмент мирового населения, экономики, армии. Потому что Россия, конечно, не контролирует огромный сегмент экономики и населения, но зато контролирует существенно больше ядерного оружия, чем Китай и Индия вместе взятые, помноженные на 10, по-моему, примерно если я правильно помню, то у Индии что-то типа 200 боеголовок, у Китая типа 500-800, у России 5000, поэтому, в общем, Россия и здесь себе покупает пропуск не столько даже нефтью, газом, сколько наследием советской ядерной программы. Но понятно, что там будут реальные переговоры, они будут важны. К сожалению, следить за этим было бы очень интересно, но я боюсь, что мы мало чего узнаем, по крайней мере, быстро. А другой полюс – это следить за мелкими вещами. Если честно, меня в последнее время это раздражает, потому что все-таки у меня основная профессия юридическая, основная не в плане образования, а в плане того, что кормят. И мне хочется быть практичным. И поэтому мне очень тяжело дается чтение 100 постов 100 людей, которых я, в общем, уважаю и читаю, о том, что перед Путиным стелили красную ковровую дорожку. А вот веселый мем о том, как солдаты армии США наклонились перед трапом самолета, чтобы развернуть ковровую дорожку перед кровавым диктатором, руки которого в крови до такой же степени, как цвет этой самой дорожки. Ну, расстелили. Ну, дорожку. Ну, ковер. А если бы он синий был, это бы что-то поменяло в позитивную сторону. Там, посмотрите, в какой позе сидит Путин. Кстати, русская пропаганда рисует мемы. Я видел, чуть ли не кто-то из пула Кремлевского запустил фотографию Путина встречи с Трампом, который сидит. Извините, пожалуйста, у меня остатки коронавируса, который сидит, широко раздвинув ноги, и подписали, что Путин сидит в доминантной позиции. А русская оппозиционная авторы подхватили мем, где уже эта же фотография с подписью, и подписью вот какие у нас теперь СМИ в Кремлевске. И теперь они уже смеются. Но вот это, честно говоря, мне представляется детским садом, и чувствует мое сердце, что мы увидим этого много сейчас. Кто кому как руку пожал, кто кому пальцем тыкнул в грудь и так далее. Ну вот, да, тоже из моего последнего времени. Я честно скажу, мне кажется, что это является проблемой того, что у нас каждый стал СМИ, и каждому нужно найти что-то такое, о чем написать. Ну, Если там не будет кого-то, типа Жириновского, у кого будет стакан апельсинового сока плеснуть в лицо друг другу, вот все остальное меня не будет интересовать с точки зрения того, как кто на кого посмотрел. Сев за столом, ну, опять-таки, либо это, либо Ельцин и не так сидим. Вот какое-то из этих вещей должно случиться, чтобы там Си сказал Путину, так, отсядь, пожалуйста, туда, Ким Чен Ын ко мне, и Путин встал и отсел. Ну, я, наверное, готов обсуждать, что это что-то значит. И там Моди пришел, влепил Путину пощечину. Готов обсуждать. А Моди стал слева, этот справа, этот помахал руками, а этот уверенно смотрел. Ну, нет, спасибо.
Ну, а главное, возвращаясь, если уж к не Арктике как раз, а к Аляске, то ведь если отключить вот эту всю эмоциональную составляющую с пожатием рук, похлопыванием и так далее, договоренностей, судя по всему, на Аляске никаких и не было. И то, что мы знаем, действительно, ну, тут просто это уже скорее к документам относится. Документ был опубликован, расписание президента США. Вот это документ, который в Белом доме публикуется, вот расписание его встреч. Вот вылет у него должен был в 9:45 быть. Вылетел он на 5 часов раньше с Аляски. Ну, вот это тоже вероятно, такие
Ну
вещи.
да, но а мы же понимаем, почему вылетел 5 часов раньше? Потому что не было ужина. А дальше мы видим, я видел разные интерпретации. Когда казалось, что встреча пошла хорошо, я видел интерпретацию, что так хорошо пошла встреча, что не нужно было оставаться на ужин поговорить. Уже не потребовалось разговора. Лидеры так поняли друг друга, что ужин со свитой был не нужен.
Он был, наверное, духовно сыт, так,
Да,
ну,
да,
прям.
да. Потом пошли слухи, что встреча пошла не очень хорошо. И пошли слухи, что Трамп так обиделся на Путина, что отказал ему в ужине. Как, к слову, опять же, симметрично, насколько я помню, когда Зеленский первый раз приехал в Вашингтон, там тоже был ужин запланирован, который не состоялся. Понимаете, мы же не знаем, у кого из них было несварение желудка. Да, то есть, я извиняюсь за невысокий стиль. Вообще, у них там разница по времени. У Трампа еще переносимая, а Путин не молод. Я должен сказать, отдать должное. Ну, во-первых, я уверен, что остановка в Магадане была, все говорят, что потому, чтобы запутать там украинскую разведку, чтобы не сбили самолеты, или что показать, что вот у нас тут Магадан рядом есть. Я не знаю, зачем показывать, что есть Магадан, но и такое мнение было. Я думаю, попытка немножко перестроиться на правильную временную зону, потому что, когда тебе за 70, тебе нужно из Москвы полететь на Аляску, и вечером по времени Аляски, сколько помню, планировалось начать встречу, это надо по Москве начать встречу типа только 2 часа ночи, что-то в таком духе. Это сложно. А потом еще есть после этого в 70 с лишним. Ну, поэтому тут, опять же, вся та же история. Интерпретации интерпретируемого. Другой вопрос, что мы видим, что пока нет ощущения, что встреча на Аляске привела к какому-то прорыву. Мы все равно остаемся в рамках пары сценариев, либо что они о чем-то договорились, и теперь Трамп будет додавливать Зеленского. Это вполне реалистичный сценарий, и что он додавливает не так активно, потому что, во-первых, европейцы мешают, а во-вторых, потому что, ну, Зеленский тоже не тюбик, на него сложно давить. А с другой стороны, второй вариант, что это немножко была история Виткоффа и Путина. Как помните, Витков встретился с Путиным, вышел, доложил всем, что Путин готов менять территорию, а потом оказалось, что Витков так услышал. Или ему так перевели. И пока он выходил из кабинета, там уже все передумали. Любые варианты возможны. Поэтому вторая версия, да, что они о чем-то таком договорились, что Трамп понял как прогресс, а Путин не понял. Ну, это вся эта версия про гарантии безопасности, где Трамп это все видел как европейские войска, а Путин как честное слово.
Ну, вот что касается вообще вот всех этой передачи информации и Уитков, который без переводчика от посольства, без стенографиста и так далее, все это как-то тоже еще больше только запутывает и запутывает. Но раз уж немножко вы коснулись темы ядерного оружия, которое то в порядке каких-то сообщений от Медведева возникает, то Дональд Трамп отправляет, ну, точнее, заявляет о том, что он отправляет ядерные подводные лодки, которые, ну, типа класса Огайо, подводные лодки класса Огайо, и понятное дело, что их отследить на самом деле невозможно, и никто не может сказать, где они находятся. И вообще тема ядерного оружия, она как-то звучит сейчас, и Трамп заговорил, собственно говоря, на встрече даже с лидером Южной Кореи, он заговорил вдруг о США как самой мощной ядерной державе в мире. Вот Трамп сказал, Россия занимает второе место, Китай третье, Китай в конечном итоге догонит нас через 5-6 лет. И чего мы пытаемся достичь, это денуклеаризация. Это один из вопросов, который я обсуждал с Путиным. Денуклеаризация – это большая игра, как сказал Трамп. Россия готова к этому, и я думаю, что Китай тоже будет готов. Ну, во-первых, вероятно, он говорит не о денуклеаризации, о том, что называется контроль или, скорее, сокращение, наверное, ядерного оружия. Ну, потому что денуклеаризация обычно привычно говорить в смысле полного отказа от. А действительно, и у США, и у России там по 5000 ядерных боеголовок, 1700 развернутых. Ну и, в общем-то, такая кажется, что отказываться вряд ли кто-то будет. Хотя понятно, это голубая мечта еще со времен Рейгана, чтобы отказаться всем от ядерного оружия, и тогда просто американская армия, она самая сильная в мире и делает, что хочет. Все. Вот и все, вот и замечательно. Без ядерного оружия все. Но вообще тема это ядерного оружия вообще действительно для Трампа сейчас актуальна? И вообще она действительно актуальна для переговоров?
Ну, во-первых, я думаю, надо начать с того, что Трампа, если можно прочесть, то читать его надо всегда в контексте. Он животное контекстное. Где он заговорил о денуклеаризации, вы сказали?
На встрече с лидером Южной Кореи.
А как вы думаете, почему немолодой лидер США после встречи или во время встречи с лидером Южной Кореи начинает говорить о денуклеаризации? Мое предположение, что даже не потому, почему все подумали, не из-за Северной Кореи, а потому, что Южная Корея, как, в общем, известно, скажем так, я здесь вот это, как известно, отнесу куда-нибудь там к Ланькову уважаемому, там он об этом интересно часто рассказывает в лекциях и вокруг, но в общем известно. Имела свою ядерную программу. Причем имела ее даже не раз. И есть у многих людей подозрение, что их ядерная программа находится в несколько более продвинутой стадии, чем они хотели бы это показывать. То есть есть мнение, ничем не основанное, что где-то в, скажем так, в сейфе, где-нибудь далеко, лежат продвинутые там чертежи, стадии и прочее, где можно довольно быстро пройти стадию обогащения и сделать свою ядерную бомбу. Тем более, что ядерная энергетика у них есть. Дальше, что этому мешает? Этому мешает прежде всего США. Потому что на разных этапах, включая в самые ранние, то есть еще задолго до появления Северной Кореи ядерного оружия, на все попытки Южной Кореи дернуть за сторону появления ядерного оружия, США говорила: «Остыньте, нельзя, не допустим». И будучи сильно зависимым союзником США, Южная Корея останавливалась. Соответственно, что мы имеем? Мы имеем Трампа, который поехал на эту встречу. И очевидно, что повестка встречи сейчас по Южной Корее будет колебаться в двух известных острых вопросах. Вопрос первый. У Северной Кореи есть ядерное оружие, испытанное. Вопрос второй. Президент Трамп хочет отовсюду вводить войска, в частности, уменьшать контингент войск в Южной Корее, который и был тем зонтиком, который американцы обменивали на южнокорейскую ядерную программу. Поэтому я полагаю, что либо до, либо на встрече Трамп мучил южнокорейская сторона словами о том, что, во-первых, верните войска свои, ну, вообще не уводите их отсюда, а во-вторых, мы хотим свою ядерную кнопку. Нам страшно, вы куда-то хотите уйти, корейцы давят северные, дайте нам довести программу до конца и сделать ядерное оружие. Поэтому я полагаю, что в Трамп, который при этом должен был пароли свои шикать на них и говорить: «Нет, нет, вам нельзя», он вышел с этой встречи, вышел на эту встречу, у него в голове уже это все работает, и он, соответственно, продолжает, он не переключается просто, он не переключился из режима разговоров на двоих в режим разговоров с прессой, и он продолжает ту же повестку. А повестка, видимо, такая: «Вы не переживайте, мы вообще сейчас с северокорейцами договоримся, денуклеаризируемся, все будет хорошо, вам ничего не надо, отстаньте от меня, ничего не дам, войска вам хочу вывести, вам ничего не нужно, ничего не делайте». Поэтому я думаю, это куда-то туда и ушло в продолжение этого разговора. У меня вообще в целом ощущение, что Трамп, ну, нельзя читать заявление Трампа как что-то сильно продуманное и направленное на того, кто слышит, потому что он пишет в Твиттере и говорит журналистам продолжение тех разговоров, которые он ведет у себя Но мне хочется сказать, что он ведет у себя в кабинете, хотя, как мы знаем, твиты свои он пишет в туалете. Мне кажется, Линдон Джонсон, если не ошибаюсь, президент США, был известен тем, что он любил пойти в туалет, сесть на фаянсового друга, открыть дверь и оттуда проводить совещание со своими коллегами. Надеюсь, я не перепутал президента США. Точно такой был, мне кажется, Линдон Джонсон. Да, поэтому я даже боюсь представить, что Трамп тут пишет твиты, что еще Трамп оттуда делает и каким еще примером вдохновляется. В любом случае, вот эти разговоры, которые он там не закончил, они выплескиваются на нас. Иногда это цельные разговоры, мы слышим всю часть, иногда это какие-то кусочки.
Ну, действительно, вот сейчас еще и прямо перед нашим разговором огромное был, значит, твит тоже очередной был, что будет важнейшее заявление, выступление Дональда Трампа на трибуне, с трибуны Генассамблеи ООН. И сразу как-то так страшно стало, там, ой, ну это же сессия очередная. Ну что ж такое? Ну это просто очередное выступление, ничего нового. Ну просто это так все капслоком, что вот будет что-то. А, ну да, каждый год
Пока
происходит.
ботинком не постучит, заявление важнейшим не считается.
Точно. Но что касается все-таки про внутреннюю политику, потому что уж сколько было сказано в самые последние дни, что системная перестройка силового блока меняет все абсолютно, и что перевод Краснова в Верховный суд – это не просто кадровая ротация, и это, да, это там естественно, и так произошло, такая смена поколений, но в любом случае это что-то гигантское, какие-то сдвиги тектонических плит. Стоит ли вообще это все так воспринимать?
Мы уже говорили сегодня про русские народные поговорки. Прабабушка моя называла это, говорят, перевешенный порток на другой гвоздок. А поэтому я боюсь, что тектонические сдвиги, конечно, сильно. Я слышал много версий. Думаю, те, кто эти версии рассказывали, тоже слышали много версий. Возможно, те версии, кто слушали рассказывавшие версии, тоже слышали версии. Потому что там происходит на самом деле, конечно, одному Богу известно. Точнее, даже не Богу, а вполне к этому человеку. Я думаю, что все, что перечисляется, есть тот микс, в котором это происходит. То есть версия одна, что это борьба кланов, причем борьба кланов то ли за контроль над креслом генпрокурора, и тогда Краснов и проиграл, либо борьба кланов за контроль над креслом Верховного Суда, и тогда он ее выиграл. Как бы версия, казалось бы, одна, а какие разные у нее вариации. Думаю, опять же, совмещение, что хотелось бы контролировать, конечно, итог, если другое. Одно проиграл, другое выиграл. Тоже вполне жизненная история. Есть много разговоров о том, что это абсолютно такая серая фигура, куда поставить, там стоять и будет. Не уверен. Мое здесь обоснование заключается в том, что Краснов один из, по-моему, двух спикеров, которых вырезали из Совбеза, ну, не ООН, а российского, когда объявляли, ну, объявляли войну, начинали СВО. Опять же, есть много апокрифов, минимум два я слышал о том, почему это вырезали, но оба этих апокрифа о том, что именно он говорил, сводятся к простому: присягу на лояльность он не дал. все должны были выйти и сказать: я одобряю, вы гений с Украины, и будем воевать. И замазаться, а Краснов по той или иной причине не замазался. А версия о том, что он выше сказал, вы все идиоты, так делать нельзя, я не слышал, сразу скажу. Но он сумел промямлить что-то такое, что не настолько не вписывалось в хор голосов поддержки, просто в своей тональности, что это вырезали. Поэтому стоил ли он место? Нет, я не думаю, что он пустое место отнюдь. Но понятно, что он и не революционер. Вот, поэтому я отношусь к этому значению рутинно. Я исхожу из того, что в какой-то степени, да, мы начинаем видеть хвостик гонки на лафетах. Не помню, кто это озвучил, не моя здесь идея привести этот старый советский феномен в новую реальность, но тем не менее. Потому что это и происходит. Таких вакансий, которые внезапно появляются вопреки желанию российского лидера, будет становиться больше. Ну, просто потому, что люди старые, российский лидер не молод, друзья российского лидера еще более не молоды, мест много, и везде сидят эти немолодые товарищи. Поэтому говорить об этом хочу существенно, можно было бы, если бы был действующий председатель Верховного суда, и вот его бы срочно начали менять на прокурора. А пустое место занимают, ну, занимают. Поэтому не думаю, что что-то тектоническое, не отношусь к этому как к чему-то сверхважному. И в то же самое время думаю, что Краснов довольно интересный игрок, который в обстоятельствах существующего Путина абсолютно ничего делать не будет. В обстоятельствах отсутствующего Путина, безусловно, получает рычаг и шанс во что-то поиграть. И он похож на человека и по биографии, и по возрасту, который, в принципе, вполне может иметь свое мнение отлично от лидера партии.
Борис, спасибо огромное, что вы нашли время поговорить с обсудим, обсудить все темы со мной в обсудим сегодня. Ну и очень надеюсь на скорые встречи только по важным темам. Когда не так сядут, когда ботинком постучат, вот тогда все это будем обсуждать, а так будем смотреть, так сказать.
С вами рад обсуждать даже цвет ковра.
Да, тогда то именно так. Но главное, что напоминаю всем зрителям подписаться и на телеграм-канал, и на YouTube-канал Бориса Пастухова, пожалуйста. Все вы найдете в описании к трансляции, как всегда. Ну и поддержать Breakfast Show тоже, пожалуйста, поддерживайте Breakfast Show. Поддержать обсудим можно прямо сейчас лайком. Борис, большое вам спасибо за сегодняшний разговор.
Вам спасибо большое. Буду рад снова прийти.
Спасибо. Ну и я, конечно же, всем напоминаю, что завтра будет обязательно брекфаст-шоу, и я проведу завтра утром брекфаст-шоу в 9 часов утра. Как всегда, очень буду рада всех видеть. Ну и, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал брекфаст-шоу, подписывайтесь, пройдите по ссылкам в описании к трансляции, там много полезных ссылок, в том числе и на Breakfast VPN, как всегда, в том числе и на мерч брекфаст-шоу. Вот вы всегда найдете все в описании к трансляции. Большое всем спасибо, кто был сегодня со мной и кто будет со мной буквально через ровно 12 часов. Увидимся с вами. Спасибо. Пока.